Сколько-то лет назад зимой с женой подъезжаю к Астраханке, километра, может, 2-1,5, не доезжая, смотрю, машина стоит, капот поднятый, и человек под этим капотом что-то высматривает. Уже темно, мороз, сильный мороз. Я проехал, потом жене говорю: слушай, я мало что понимаю там под капотом, тем более в чужой машине. Ну, может, так бывает, может, там надо на трос дернуть или что-то, мелочь какую-то. Вернусь, наверное. Вернулся, подошел. Говорю, что случилось? Ну, заглохла машина, не знаю что. Я глянул, правда, там такая машина из последних, я мало что понимаю, почему она заглохла. Ну, так ему признался, что не знаю. Но если хочешь, я могу тебя отбуксировать к себе во двор. Там есть кому посмотреть, может, что-то разберутся. Я смотрю, он запереживал. Говорит, у меня троса нету. Я говорю, у меня есть. Он переживает. Что я за человек, куда его отбуксирую? Ну, пошли за тросом, он со мной. Я дверь открыл, свет зажегся в салоне. Он говорит: а вы один? Я говорю: с женой. Заглянул, как будто спокойней. Вытащил трос, зацепили, поехали. Во двор заехал, но тут уж я запереживал. Машина затонированная у них, все двери пооткрывались. Выходят ребята. Я на них глянул, Крым и Рым прошли, сразу видно. Думаю, вот это гостей я завез к себе. Холодно. Посмотрели там машину. Они уже, смотрю, ногами постукивают, уже замерзли. Я говорю: проходите. Нет, мы здесь будем. Ну ладно, смотрели, смотрели, не получается. Я говорю: проходите, ребят. Согласились. Зашли. Ну, жена их потом уже, я понял, за стол посадила. Ну, так не получилось с машиной ничего. Не поняли, в чем дело. Я зашел объявить им, они за столом сидят уже. Говорю: ребят, не получается ничего. Ну, так вот, коротко поговорили. Один из них говорит: а вы Дидриха знаете? Я фамилию назвал и место жительства. Кивнул. А другой говорит: а Якова Григорьевича знаете? Я назвал фамилию, место жительства. Кивнул, переглянулись, улыбнулись многозначительно. Думаю, интересно, по цвету глаз или как, по каким признакам они поняли координаты мои, а? Интересно же, да, друзья? Без слов вот так. Один за 200 километров, другой за 1200. А эти ребята, видать, бывали кто знает где, да? И оттуда знают, и мои координаты поняли, кто я такой. Ну, мы им спели с женой, еще дети там кто-то сыграли. Они говорят: ну, мы не пропадем. Мы машину вызвали со станы, сейчас за нами приедут. Если можете, отбуксируйте нас на трассу, за нами приедут. Ну, я так и сделал, отвез их. Они поблагодарили, отвез их. Вышел трос снимать свой. Как по команде, все двери открылись, выходят и по очереди руку пожали, поблагодарили. Думаю, интересно. Однажды едем ночью, стулы ехали. Двумя машинами останавливают гаишники на посту. Человек 5 стоит. Я за рулем был, еще брат вышел. Подходим. И вот один так с ног до головы окинул. И несколько недоброжелательно говорит: баптисты незарегистрированные. Думаю, ничего себе. Слова не сказал. Не успел ничего сделать, не сказать. Я бы еще мог, друзья, приводить примеры. Диву даешься, как легко и просто они понимают, с кем имеют дело. А я-то в разных закоулках жизни бываю, друзья. Иногда замерзаю уже, ни до кого дела нет, хоть бы согреться как-то. Иногда того нету, иногда здоровья нету, да? Иногда уже все так подвинчено, что кричать охота: отстаньте вы от меня все, да? По-разному жизнь моя проходит. А они-то, оказывается, живут, кто знает где, друг друга не знают. А нас уж они знают, как не пойму. Вот пели слова Христа, что город на вершине горы никак не может укрыться. Все понимают. Мы не всегда это понимаем, да, друзья? Мы не всегда это понимаем. Кто мы такие, к чему мы призваны, и что значит наша жизнь, которая состоит из слов, поступков, скорбей, темных дней, иногда радостей. От чего зависит успех благовестника? Вот в этой бурной жизни, во всех ее разнообразиях. Хорошо, когда узнают нас хорошо, да? Хорошо же? Однажды в поезде ехал по России, 1000 километров от дома, стал свидетельствовать. Женщина говорит: «А вы не сектант?» Ну, неприятно уже говорить дальше. «Откуда вы?» Я говорю: «С Казахстана». «А такой-то город знаете?» Я говорю: «Знаю». «Так вот, в том городе один сектант вот такое-такое дело сделал». «Люди так не делают». Я подумал: «Да, неверующие так не делают». «А эту фамилию я знаю. Эту фамилию мне известна». «Плохо сделал». Ну и разговор закончили мы на этом. Я не признался, что я знаю его, хорошо знаю. Как тут сказать, язык не поворачивается. Друзья, вот как, от чего этот успех зависит в разных обстоятельствах жизни? Я нередко так думаю. Друзья, нам не надо только лишь на маршрутное благовестие настраиваться. Нам не надо только лишь на выезд какой-то, уже эта мысль звучала сегодня здесь. Нам надо так жить, и жить успешно, победно жить. Я прочитаю из 66-го псалма, или вернее, 66-й псалом, здесь 8 стихов. «Начальнику хора на струнных орудиях псалом, песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас». «Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш». Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. Ну, основной текст в этом псалме, 2 и 3 стихи. «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое». Друзья, я вопрос задам, а потом еще раз эти два стиха прочитаю. Вопрос такой. После чего возможно станет, чтобы народы познали путь Божий на земле и спасение Божье? Понятен вопрос? Что должно произойти, чтобы народы познали путь Божий и спасение Божье? Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Как вы поняли? Погромче. «Освети нас лицом Твоим, благослови нас». Несколько раз в этом коротком псалме «благослови нас, и земля плод даст». «Благослови нас, народы благоговеть перед Тобой начнут». Если мы под Твоей рукой благословляющей будем, тогда они узнают, что Ты судья праведный, что Ты народами управляешь верно. Думаю, как много зависит на этой земле от того, народ Божий под рукой его или нет, перед лицом Божьим стоит или нет. Здесь нет речи о словах, нет речи о чем-то вот таком более детальном в благовестии, но вот так конкретно названа суть. Я так понимаю, что здесь молится еврейский народ, истинный Израиль. Ну, здесь не назван автор псалма, а понятно по всему, что из евреев кто-то. Почему я сказал истинный Израиль? Потому что Господь через пророка Исаию говорит: «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Это он говорит о Израиле. То есть Израиль, как благовестник, с этой задачей не справлялся. И слеп, и глух, и плохо видит. Но все же, вот как апостол Павел говорит, что есть этот остаток, всегда есть в народе Божьем этот остаток, истинный Израиль. И вот этот Израиль молится. О чем молится? «Господи, благослови нас, светом лица Твоего осияй». И народы будут веселиться, будут славить Тебя, путь Твой узнают, спасение Твое увидят. Как вы видите, друзья, взаимосвязь, а? О чем они молятся? Ну, обычно «Господи, благослови меня», оно, наверное, в наших, ну, или, может, в моем понимании, это «дай мне благо». Все самое хорошее, ровное, гладкое, успешное, беспроблемное, да? У вас не так может быть. Ну, у меня нередко где-то вот такая ассоциация. Благослови это, чтобы все было хорошо у меня. Но оно так и есть. А здесь не совсем привычно. Благослови и народы. У народов все хорошо станет. Они тебя узнают. Интересная молитва. Желание такое возвышенное у них. Сильное желание, да? Так настойчиво просят: «Благослови, благоговеть начнут пред Тобою». Я так легче понимаю псалмы. Иногда вопросы возникают, зачем написано это или это. Но легче мне понимать с такой точки зрения. Вот кто-то когда-то молился Богу, и Господь пожелал, чтобы в его святой книге эта молитва запечатлелась. Почему Он пожелал этого? Бог захотел. Духом Святым, чтобы вот это запечатлелось в Библии, чтобы мы сегодня читали. Но он как бы говорит: вот смотри, раб мой переживал о чем, и ты переживай, мне это нравится. Он правильное переживание имеет, и ты вот этого достигай. Посмотри, о чем молится вот этот мой раб, и ты об этом молись. Посмотри, чего желают вот эти рабы мои, пусть это будет твоим желанием. Но могу сделать вывод из этого, что у Господа это желание. И они вот так по сердцу Господа имеют то же самое, чтобы народы могли спасаться, чтобы народы могли познавать путь Божий. Господь этого хочет. Господь хочет, чтобы все люди спаслись, мы сегодня уже слышали. Еще раз вернусь, друзья, к тому, каким образом это может произойти. «Будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим». Вот когда-то Господь учил Моисея и Аарона, чтобы так благословляли в Израиле. Это 6 глава книги чисел. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Друзья, тоже так ярко эта мысль. Кажется, все-все блага человеческие, все блаженства, радость, полнота радости где? Перед лицом твоим. А что значит вот это лицо? Перед лицом твоим, как вы понимаете это выражение? Когда свет от лица Божьего на нас – сходит. Что это значит? Это значит, что мы близко-близко к Нему, да? Лицом к лицу, как друзья. Понимаем Его хорошо, знаем Его, лицо Его видим. И в этом все блага для нас сокрыты. И вот Израиль об этом молится. Чтобы вот это благо произошло, чтобы мы перед Твоим лицом по милости Твоей великой стояли, и тогда народы сразу все поймут, где спасение и где этот путь. Когда-то апостол Павел говорил, что это были образы для нас. То есть жизнь еврейского народа в Ветхом Завете является образами. Мы можем тоже сегодня учиться, смотреть, какие-то выводы делать. Я думаю, из этого псалма мы можем сделать вывод такой, что когда мы занимаем это положение, Церковь Иисуса Христа, или лично я, или ты, то с окружающими нас людьми происходит то же самое. Они вдруг начинают понимать, что есть Бог, что есть спасение, что есть добрый, верный путь. Когда-то Франциск Ассизский сказал так: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, а если нужно, используйте слова». Но мы сегодня уже тоже слышали, что от слов все устали. Оказывается, давно устали, еще в его времена. Уже много было наговорено, видать. И что он в виду имел под этими словами? «Идите, проповедуйте, а если нужно, то и говорите». Если чего-то не достает еще, да? Еще что-то непонятно, то пояснить словами. Друзья, жизнь, верная, правильная жизнь. А так жить мы можем только тогда, когда мы пред лицо Господа являемся. Вот как апостол Павел говорит, мы же все как в зеркале, открытым лицом, помните, да? Взирая на Господню славу, преображаемся в тот же образ. И тогда вот все становится понятно людям. Я не однажды так замечал, что помимо того, что нас узнают в разных местах, за нами годами внимательно следят. Вы уже сталкивались с этим? Очень внимательно, годами внимательно наблюдают. Ну, что получится у этого баптиста или у этой баптистки? Ну, вы простите меня, если для кого-то пример повторится, а мне он так важный был. Когда-то я порадовался, победу отпраздновал. Ну, я познакомился с человеком одним, мужчина лет на 10, даже чуть больше, старше меня. Мне было около 23 лет, я 23 лет, я только уверовал. И вот я ему трактатик подарил. Он такой крепкий мужик, и он совершенно противник Божий. Он взял трактатик, немножко познакомился на меня, на трактатик, а потом отчитал меня, как мальчишку. Он говорит: что ты ходишь тут, здоровый парняга, ходишь, бумажки вот эти раздаешь, ты там знаешь хоть что и как. Ну и вот спрашивает меня: сколько у тебя детей? Я говорю: один, один. У вас, баптистов-то, жизнь известна какая. Вот пойдут дети у тебя, посмотрю, как ты запоешь. И вот этим трактатиком возле лица моего машет, думаю, хоть бы не зацепил. Говорит: где работаешь? Я говорю: пока нигде не работаю. Ну, я только приехал на постоянное место жительства, уверовали с женой, вот вернулись, еще не успел определиться. Он говорит: вот, напашешься. А потом и все вот этим трактатиком. Но еще вот такие же вопросы. Знаете, мне и сказать ему нечего было. Мальчишка мальчишкой, ну не знаю еще точно. Ни того, ни другого, ни третьего. А он-то знает, он уже дяденька. И хочет мне разъяснить, что так не живут. Чтобы я это понял и перестал вот эти бумажки носить. До слез мне было досадно, но сказать нечего. Его жена потом уверовала, стала ходить в собрание, он еще больше озлобился. Но и она в связи с его противлением бросила собрание. А чуть попозже он меня встретил, говорит: слушай, что-то сделай, вот пока к вам ходила, вот такая, ну, хорошая была. Что-то сделай, возьми ее опять к себе. Я говорю: это не чемодан, чтобы переставить с места на место. Ну, а потом они в Германию уехали. И вот однажды летом я выхожу с заднего двора, смотрю, он стоит в калитке. Я подхожу, он говорит: узнал? Я говорю: узнал, Яков, проходи. Он говорит: жена моя здесь, зашла к вам. Я говорю: не видел. Здесь. Ну, проходи. Мы зашли. Он так бесцеремонно по всем комнатам пошел, смотрит все, думаю, ничего себе гость. Осмотрел все и к выходу. Я говорю: Яков, давай хоть чаю попьем. Он говорит: некогда. Я говорю: ну присядь, слушай, на 5 минут. Взял гитару, мы с женой спели ему, ну и его жене, они присели. И меня вдруг осенило, друзья. Я говорю: Яков, ты помнишь того мальчишку? один ребенок был. Ну, на то время это уже мне под 40 было. Я говорю, сейчас 11 Яков детей. Говорю, Яков курс тот же. А он ерзает, как на сковородке сидит. Вы знаете, я продолжил. Я говорю, Яков, помнишь, я тогда не работал? Говорю, сейчас я уже и окна, и двери сделаю, и дом построю, и эти окна вставлю туда, и сапоги отремонтирую, и железо сварю. Он ерзает не может. Я говорю, Яков, мы уже немало с женой горя хлебнули, и радости были. Все у нас точно так, как тогда. Он говорит, это 2005 год был, он говорит, а я слышал по телевизору, закон вышел, вас опять в тюрьмы будут? Я говорю, возможно, Яков, курс тот же у нас. Он не выдержал, соскочил и на выход. Вы знаете, а жена развернулась, тоже так за ним идет, развернулась к нам, говорит, он специально приехал к вам, на вас посмотреть хотел. А я думаю, что у него там в душе происходило, а, друзья? Вот уже прошло лет 15, а он все помнил, в Германии жил и помнил. Вот этого мальчишку, и хотел посмотреть. И я так про себя подумал, он, наверное, хотел увидеть мои слезки, раскаяние, чтобы я всплакнул и сказал, я ж сахар дорогущий, не знаю, как и выходить из положения. А он бы сказал, вот, вот так. Понял кое-что наконец-то. Друзья, когда он уже уехал, я так осмыслил все, победа, думаю. Дорогие победы, трудные, порой годами где-то достигаются. Удивительно, благовестие – это не какой-то отрезочек времени. Это не что-то такое коротенькое. Это жизнь должна быть, правильная жизнь. И когда мы пред лицом Господним стоим, как помните, Илия говорил или другие мужи Божьи, красивые слова, да, перед царями, в разных обстоятельствах, говорит, жив Господь, перед лицом которого стою. А Бог с неба печать ставит, точно он сказал. И что за печать, помните, у Илии была? То огнем все воспламенилось, и камней не осталось, а народ попадал, да, народ попадал. А он говорит, пусть они узнают, что ты один Бог, а я раб твой. И все по слову твоему сделал. Все, все, как ты сказал, так я и сделал. И Господь поставил эту печать, и до их разумения все сразу дошло. Да? Все поняли. Вдруг все поняли. Я думаю, друзья, что, конечно, вот в таких собраниях наших посидим, послушаем слово, попоем вместе, преклонимся перед Богом, помолимся. И кажется, кажется, сердце горит, ну, сейчас в бой можно идти, да? А выйдешь в тот бой, ох, ужас, какие люди, да? Ужас! Сколько наглости, сколько зла! Друзья, я не один раз думал, и до сих пор вот так вот встречаешь различные повороты разных людей. И иногда, друзья, иногда вот так к стыду признаюсь, ну такие наглые люди бывают, что кажется вот так вот взять бы его, чуть-чуть встряхнуть. Приди ты в себя, дружище. А потом помолишься и думаешь, Господи, помилуй меня. Не бывало у вас так? Я вот помню, когда-то в цеху работал, в большой цех, много мужчин там, и вот у меня отдельный узел. И там появился такой крепкий парняга. Ну, и я заметил, что он сразу авторитетом стал, самым высшим авторитетом во всем цеху. Ему лет 20, может быть, чуть-чуть больше, а там взрослые мужчины беспрекословно стали выполнять, что он говорит. И вы знаете, я понял, он с разных мест цеха следит за мной. И я понял, где-то наши дороги пересекутся. Ну, как-то так или иначе я с ним встречусь. И вот однажды я шел, пару дней прошло, иду по цеху, а откуда-то со стороны вдруг, я глянул, он стоит и вот так мне машет. Даже не соизволил ничего сказать. Вы знаете, у меня там все пружины, кажется, собрались. Я думаю, мне экать нельзя. И стою. И он медленно ко мне пошел. И я так внутри понял, что сейчас 100% будет что-то страшное. Но экать мне нельзя. И вот так делать тоже нельзя. Кому-то можно, а мне нельзя. И он в этом убедится сейчас. Вы знаете, я следующее, что я понял, что это же ужас. Это же страшный ужас. Это падение. Это что-то такое. И я развернулся и убежал от страха. Не от него, а от того, что произойдет сейчас. А убежал знаете куда? Предприятие было на окраине, и потом уже за забором таким высоким из плит река протекала. И я туда нередко уходил, когда работу сделаю, пойду туда. И там молился возле реки, читал слово, и потом уже возвращался, работал. Вот туда я попал, в страхе своем. Ну и потом там помолился, потом почитал из Нового Завета, увлекся, еще молился. А потом на часы глянул, думаю, работу надо делать. А я задержался уже. Захожу в цех, и вдруг я только теперь вспомнил вот этого «э». И думаю, ну а что такого он и сказал? Думаю, сейчас бы я подошел к нему и спросил бы, дружище, что-то тебе надо, помочь чем-то надо? Давай помогу. Он из-за угла караулил меня, из-за угла ко мне. Выходит, говорит, ты что такой? Я говорю, пойдем, объясню. Сели на скамейку, я ему объяснил, чего я такой. Вы знаете, он приходил ко мне, каждый день приходил. Слушал, за голову брался, стонал. Такой авторитетный человек. В автобус садимся, ну автобус с предприятия развозил нас по домам, там собирал. В автобус садимся, он всегда на самом почетном месте возле водителя, а тут уже все остальные. Ну, а я на последнее сиденье сел. И еще не полный автобус, ну, почти уже. Шумят, разговаривают, а он высматривает меня между лицами. То сюда, то туда наклонится и смотрит на меня. Потом говорит, все равно ты не такой. Они все замолчали, перепугались, не поймут, о чем речь. Он говорит, а на что куришь еще? Я говорю, нет, Андрюш, ты же знаешь, не курю. Но он услышал, что я когда-то курил, пил и вздохнул опять за голову. Вы знаете, я его потом еще встречал, прошли годы. Здоровается двумя руками и интересуется. Все так же? Я говорю, так же, Андрюш. Ой, что-то надо делать, да? Что-то надо делать. Друзья, я вот в этом примере, не один такой случай у меня был, вот такие разные случаи. Вот помолишься перед лицом святого Бога, постоишь, и можно уже и экать мне, да? И рукой можно не брать, иди сюда, давай быстрее, да? Ну, хорошо, вот я, что-то надо. А так невозможно, кажется, по-другому. А перед лицом Божьим побудешь, и возможно, и сила есть, и получается все, да? И все получается. И я думаю, друзья, что это самый главный признак, самая большая особенность народа Божия. Почему не такой народ? Потому что с Богом в общении этот народ. И чем это общение крепче, чем оно ближе, тем свидетельство сильней. И без слов всем все становится понятным. И путь Божий становится понятным, и где спасение тоже. От того, когда мы так твердо следуем пути Божьему сами, когда твердо стоим в истине, когда нас не смутит ни наглость, ни злоба, ни другие какие-то обстоятельства. А это возможно только тогда, когда Божьей силой мы припоясаны. Можно было бы много примеров приводить, друзья, самых разных обстоятельств нашей жизни, из которых рабы Божьи выходят с победой. Много же таких примеров. Вот рассказы порой, вот такие, ну, действительно непридуманные, где-то исторические какие-то свидетельства, без слез читать нельзя. Победа, стопроцентная победа. И всем все понятно. Вот пусть будет такое усилие наше усердное в том, чтобы нам перед лицом Божьим стоять. в течение всей нашей жизни. В 62-м псалме Давид говорит: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Смотрите, какие глаголы здесь. «Ищу Тебя от ранней зари», «жажда», такая большая жажда по Боге, говорит, «томлюсь». Ищет, жаждет, томится, места себе не находит. Весь Давид устремлен, все его естество к Богу. Зачем? Чтобы видеть Тебя. Как это уже было когда-то в его жизни. Не один раз было, чтобы видеть Тебя. Но Бога же никто никогда не видел. Я помню, я уверовал, мне говорят: «Да как так? Ты что, видел Его?» Я говорю: «Видел. Как видел?» Ну, я спохватился, думаю, ну, как это объяснить, а? Не знаешь, как и объяснить. Точно видел, но не глазами. Ну, так это не то. Так еще больше, чем глазами. Видел Бога, знаю Его. И, друзья, очень хорошо помню, как только увидел Его, первое желание всем о Нем рассказать, не знают же люди. Значит, нет здесь никакой ошибки. Молятся так и говорят: «Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое». Никакой ошибки. Друзья, давайте мы в заключение еще об этом помолимся, чтобы и это было нашим желанием, целью. Чтобы Бог нас благословил, а это благословение распространилось на наших соседей, врагов, друзей, знакомых. Чтобы нас Бог благословил и нам перед Его лицом стоять. Аминь. Давайте помолимся.